Вы слухаете Радио Свобода. З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тыдня». Гость сегодняшней размовы – российский режиссер, кинодокументалист Віталь Манский. Фильм якого «Свидетели Путина» принял удел у белорусском кинофестивале «Листопад». Виталий, ваш фильм «Свидетели Путина» показали на белорусском кинофестивале «Листопад». Нашим слушателям я сразу сообщу, что «Свидетели Путина» – это фильм, который, ну, многими критиками и публикой, которая его посмотрела, справедливо, скорее всего, рассматривается как антипутинский. И вот такой антипутинский фильм показывают в Беларуси. Виталий, если это не секрет, как это все произошло, если там нет каких-то таких обстоятельств, которые вы не хотели бы, чтобы знали широкая публика. Как вас пригласили на «Листопад» и как они решили показывать такой фильм в Минске?
Я просто не знаю об этих обстоятельствах. Это было одно из приглашений. Таких приглашений поступает десятки. Естественно, я не на все фестивали физически могу ездить, но учитывая, что Беларусь очень близка политически к России, вообще даже в каком-то смысле мы единое государство, правда, я не очень понимаю, в чем наше единство, но тем не менее, там общие границы и так далее. Поэтому это самый близкий к России показ, и я посчитал для себя важным приехать, тем более я слышал самые комплиментарные отзывы о самом фестивале «Листопад» и хотел с ним познакомиться воочию, пощупать руками, что называется.
Познакомились, и как ваше впечатление?
Мое впечатление, что фестиваль действительно сделан на высоком европейском уровне. Насколько я понимаю, в целом в Беларуси, у белорусской власти нынешней, вечной белорусской власти, есть сейчас некий запрос на строительство фасада, смотрящего на запад. Это не перестройка всего здания, а вот такая как бы внешняя конструкция, которая сегодня важна в некой внешнеполитической доктрине власти. И я думаю, что фестивалю в том числе либо был дан такой запрос, либо, может быть, так сказать, позволили быть вполне европейским, свободным, актуальным фестивалем, потому что фильмы и программы достаточно, ну, такие, как бы, некондовые. Это вот не такая Беларусь, как может быть, на самом деле. Это такая очень цивилизованная Беларусь, которую важно предъявить, ну, в данном случае, международной кинематографической общественности.
И, наверное, вполне возможно, что этим же вот стремлением построить и показать Западу такой фасад можно объяснить то, что ваш фильм был приглашен, потому что, ну, я вам смело скажу, что, ну, вот если бы сняли его 3-5 лет назад, никогда бы в Минск не пригласили.
3-5 лет назад в Минск на «Листопад» пригласили мою картину, я надеюсь, я не обижу авторов, организаторов фестиваля, рассказав об этом, пригласили мою картину «Труба», которая состоит из таких новелл, снятых в разных странах, пригласили с оговоркой, что мы будем счастливы показать вашу картину, но только без эпизода, снятого в Беларуси. Я тогда отказался, естественно, осуществлять цензурное воздействие на свою картину, и поэтому вот 3-5 лет назад я в Минск не приехал, так же, как и, насколько я понимаю, в Минске не смогли показать мою картину, снятую в Северной Корее. Тоже те самые пресловутые 3-5 лет назад. Значит, что-то спустя 3-5 лет что-то существенно меняется. И, кстати сказать, в этом году на фестивале «Листопад» вернули две белорусские картины, которые были изъяты из программы «Листопада» прошлого года. Поэтому, видимо, изменения происходят очень быстро. Даже не 3-5, а просто года достаточно для того, чтобы пересматривать какие-то свои взгляды на программную политику.
Если уж продолжать белорусско-российскую тему и еще глубже пойти немножко в политику, то у любого человека, который приезжает в Беларусь, у любого человека из России или из российского, скажем так, культурного и политического пространства, часто спрашивают, считаете ли вы, что Россия может инкорпорировать Беларусь? К вам этот вопрос особенно актуален, потому что вы человек, который знали лично Путина в первые годы его президентства и именно про это сняли свой фильм. То есть политологи могут анализировать какие-то логические и рациональные мотивы российской власти. Вы можете эту тему, один из немногих, кто может ее обсуждать, зная характер Путина.
Ну, зная характер Путина, я могу сказать, что он сделает все, чтобы оставить власть в своих руках. А в случае инкорпорации Белоруссии, так Белоруссия сама делает немало, чтобы стать тождественной Россией. Там, скажем, красное знамя над Музеем Победы и советские знамена, официальный флаг Республики Беларусь, в общем, вполне находится в рамках доктрины Путина о восстановлении Советского Союза и, так сказать, преодолении величайшей трагедии 20 века, собственно говоря, развал Советского Союза. Но амбиции вечного лидера, лидерские амбиции, вряд ли предусматривают потерю власти в Беларуси. Но власть Путина ценнее. Поэтому здесь возможно, конечно, какое-то не силовое, а какое-то давление на Александра Григорьевича и поиск каких-то компромиссов для объединения России и Беларуси. Я думаю, что это как один из вариантов, не стоит сбрасывать со счетов.
Если уж вы вспомнили советские флаги, то вспомним и то, что Беларусь фактически последняя страна, где отмечается 7 ноября как государственный праздник.
Ну, вот видите, значит, ничего такого существенного и глобального в объединении России и Беларуси нет, кроме как трудоустройства нынешнего президента Беларуси. Ну, я думаю, что этот вопрос из разряда решаемых.
Как раз в вашем фильме, если уж мы говорим про идеологию, есть очень интересный момент, когда Владимир Путин принимает решение вернуть старый советский гимн, немножко обновив слова с тем же автором. И он зовет вас побеседовать, потому что вы высказались против этого, и ему хочется перед вами объясниться. И ваша камера все это снимает, потому что он разрешает это. Как вы это объясните? Наверное, сейчас бы уже Путин не хотел бы ни перед кем объясняться за свои решения. Тогда он был еще, что называется, молодой президент, и даже оператору, который рядом с ним работает, ему хотелось объяснить мотивы своих действий.
Ну, я думаю, что даже будучи молодым президентом, как вы выразились, он оказался немедленно в пространстве абсолютного принятия всего, что он говорит. То есть, ну, такова структура и система, традиция российской власти, что царю-батюшке никто не перечит. И тут неважно, снимающий ли о нем фильм режиссер, с ним не согласился, или, может быть, водитель, или, там, я не знаю, какой-нибудь другой человек. Для него это было, по всей вероятности, очень удивительным, и он поэтому решил как-то, так сказать, на это откликнуться и попытаться переубедить. Скорее, для него было еще более удивительным, что даже, так сказать, такая длительная процедура переубеждения не увенчалась успехом, и я думаю, что это для него в каком-то смысле было действительно загадкой, как можно не подчиниться мнению лидера, потому что, ну, правда, вот все вокруг тут же принимают точку зрения руководителя. Ну, к сожалению, это приводит к тем последствиям, к которым и пришла страна, в ситуации отсутствия нормальной политической дискуссии, сдержек и противовесов, оппозиции легальной, я не знаю, там, парламента, который реально может не принять те или иные предложения действующего президента. Одним словом, вот это безусловное принятие всего и вся, оно приводит страну к той трагедии, в которой сейчас Россия, на мой взгляд, находится.
То есть вы говорите, что все те герои, которые показаны в вашем фильме «Свидетели Путина», это в основном, это, скажем так, системные российские либералы, там, от Волошина до Чубайса, которые на тот момент уже, на момент съемок вашего фильма, ничем фактически не перечили Путину?
Да, это удивительная вообще история. Люди создали своими руками человека, то есть, так сказать, взяли на роль придуманную ими, в придуманном ими сценарии, некий персонаж, и этот персонаж очень быстро смог расправиться со своими создателями. Вот это, конечно, урок этим системным либералам, вообще урок тем, кто думает, что можно защищать или спасать демократию недемократическим путем. И в целом, конечно, общество расплачивается за такие странные эксперименты, которые осуществили люди, как бы думая, что заботятся, ну, о себе и о будущем в целом, не доверяя обществу как очень точному инструменту, которое, так сказать, формирует демократические цивилизованные государства, ну, скажем, в Америке или в Европе. Сейчас расхлебываем.
Еще один эпизод на эту же тему характера Путина и обстоятельств, которые были тогда в 99-м году, когда Ельцин ждет во время выборов звонка от Путина с какими-то поздравлениями, благодарностями, не знаю, пожеланиями, и так и не дожидается его. Это, по-вашему, ну, наверное, наивный вопрос, но все-таки хотел бы ваш ответ услышать. Это было не случайно?
Я думаю, что мы в фильме на этом делаем акцент, и это превращается в некий символ, но оно, по сути дела, так и произошло в жизни. А практически Путин системный протокольный человек. Он не ответил на звонок, потому что просто не предполагал, что на том конце провода все фиксируется, снимается. В принципе, это, кстати, на следующий день он приехал с букетом цветов под камеры, снялся, поздравил, поблагодарил там и так далее. Но... В кино иногда, так сказать, какие-то вещи неочевидные приобретают очевидность и символизм, что мы, собственно говоря, и сделали в картине «Свидетели Путина», опираясь на документальный факт. Да, на звонок Ельцина Путин не ответил.
Когда говорят о Путине, то уже последние, ну, как минимум, там, лет 10-15, как бы, людям все понятно с его политикой, но, наверное, не все помнят, что все-таки в начале нулевых, его первые годы президентства, политика внешняя была совсем другая. Ну, скажем так, до его известной мюнхенской речи в 2007, если не ошибаюсь, году. А до этого он был вполне прозападным политиком, когда в Америке случился 9 сентября, нападение на Америку, башни-близнецы, то Россия была самым лучшим союзником для США в контртеррористической операции, давала все свои логистические и материальные возможности для американцев. Путин говорил о возможности для России вступить в НАТО и так далее. Так вот, мне тоже к вам вопрос. По-вашему, это просто был человек совсем другой, или он тогда просто ожидал момента, когда можно Россию развернуть на антизападные рельсы, или просто он ждал этого момента и уже тогда был на самом деле, как сейчас, или просто обстоятельства его вынудили сделаться таким антизападником?
Прежде всего, Путин в тот период не был политиком. Он был исполнителем роли в написанном другими людьми сценарии. И по мере того, как он удалял и дистанцировался от своих создателей, и приобретал самостоятельность, менялась и его доктрина, как внешнеполитическая, так и внутриполитическая. И в 2004 году, когда он, как он считает, уже выиграл президентские выборы без подушки и поддержки семьи, ну, ельцинской семьи, такое условное понятие, и когда он отправил в отставку правительство во главе с семейным премьером Михаилом Касьяновым, он, собственно говоря, начал вести ту политику, как он себе ее представлял. И, собственно, тогда и возникли мюнхенская речь, и возник этот, так сказать, разворот России на 180 градусов, где, собственно, и сказались все те знания, все тот жизненный опыт, который он приобретал, будучи сначала, так сказать, курсантом, а потом и кадровым офицером Комитета государственной безопасности СССР. И далее уже все в этой парадигме и развивалось, и развивается по сей день.
Ваш фильм показывает, что уже тогда, в 99-м нулевом, вы какие-то точки критические смогли увидеть, смогли немножко даже, скажем, предвидеть, кем может стать Путин. Это как у нас в Беларуси многие люди в 94-м году были, может быть, под влиянием какого-то обаяния политического Александра Лукашенко. Ну, а многие видели, уже тогда понимали всю ту политику и угрозу, которую он несет. По-вашему, имело ли общество какие-то шансы тогда разглядеть Путина сегодняшнего? Или это только мог тот человек, который был близко к нему?
К сожалению, общество в поздний ельцинский период было удалено от реального воздействия на политические процессы. И ошибку совершило не общество, а группа лиц, которые претворяли в жизнь операцию «Преемник» и выбирали на главную роль в этой операции кандидата. Вот победителем в этом кастинге стал Владимир Путин. Это их ошибка и их ответственность перед тем, какой сегодня является Россия. И урок всем, что, так сказать, вот эта система псевдодемократии может быть еще более опасна, нежели, так сказать, какие-то другие способы развития России. Потому что, если, условно говоря, в 96-м году в России на выборах победил, как, собственно, видимо, и произошло, коммунист Зюганов, то уже точно в 2019 году мы бы жили в нормальной демократической России. Но наше стремление, ну как бы чуть-чуть подправить итоги, так сказать, голосования всенародного, дабы спасение, в конечном счете приводят к катастрофическим последствиям.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – російський кінорежисер Віталь Манський, автор фільму «Свідетелі Путіна».
Говорить Радио Свобода. При микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем наше подорожжа у Крыжовку, где в 1950 годе отбылося паўстанне супраць коллективизации. За шильдою с надписом «Крыжовка» няма аніякай вёскі. Былая вясковая вуліца ператварылася ў зарослую дарогу, каля якой туліца ўсяго пара хатаў. У адной з іх я разгаварыўся са старажылкай Крыжовкі Ганнай, народжанай у 41-м годзе. Гэта значыць, у 50-м ёй было 9 гадоў. Але смяшлівая старая зусім не памятае ні таго паўстання, ні чутак пра яго. Ці па-майстэрску робіць выгляд, што не памятае. Я зачитываў ёй матэрыялы крымінальнай справы, называў імёны абвінавачаных, некаторых яна памятае.
Ужо іх нету, нікава. Валочка,
ну.
Магазыне.
Владислав Владислав.
Это іхная маткі і сёстры. А я яшчэ маладая ж была.
І Змітровіч Іван Францевіч, 30-го года.
Што-то за Іван Францевіч.
Змітровіч.
Вот за то хутара я не строкільнік. Уже его нету. Я так догадуюсь, но их никого уже нет.
А вы не помните этот бунт 50-го года?
Я уже вроде бы в колхоз ходила. Знаете, как это? Серпами жали. Ну, я всякая была работница. И я этих всех догадуюсь, что их нема. И их уже никого нет.
Ну, председателя ж помнишь?
Во, Сидоренко. Сидоренко. Так это ж, боже, давно это было.
З яе слоў вынікала, што родня Рынкевічаў, як толькі пачалася калектывізацыя, з'ехала ў Літву. А тыя, што засталіся тут, як Уладзіслаў Рынкевіч, памерлі. Няўжо ад той шумнай справы няма ніякіх слядоў?
Я ще этого Рынкевіча Владислава матку помню. Помню сестру, Володька,
Владислав,
что в магазине робил. Был такой жулик, что вы знали, его и обкрадали, але как он выкручивался, ночи не имел. Ой, ой.
Но его нема уже в живых.
А да? Боже мой, нема ни его, ни ее, ни сестров, ни там бабушку, никого,
никого.
Нет уже, столь никого, никого. А сына тут он умер, сын, умер. Его похоронили, может, 3 года, 4.
Героев этой истории.
Да, да.
Я родню тут не знайду.
Не знайдется, не-не. У нас вот тут уже слухается меня. Нет, все на Литве. Они давным-давно, они как колхоз начался. Я как это было. Коньми жали, жатки были. Они уже туда. Знаете, как колхоз начался? Сделки самые гарани.
Про ту справу 50-го года вы не помните?
Я не помню, как это полили, как это что, я ничего, вот этого я нет. От вас, у 77 лет только я от вас первый раз учила. Может, и молодая я была, не уникала, не знаю. А вам это очень надо.
Я думал, что что-нибудь такое интересное мне кто-нибудь расскажет про 50-й год.
Как мой батька утекал, как по кустах ховался, я помню. Приходили только покушать и узнал, прятались. Ну, а потом поздавали коню, упряжку, ничего не помогло, и пошли все в колхоз. Это помню, прятались по лесу, все, ну, дураки были.
Вам гэта нічога не нагадвае? Хаванне ў лесе, вяртанне ў сваю хату толькі па начах, каб сабраць які харч, так паводзяць сябе толькі падчас акупацыі. У зусім нерадасным настроі я паехаў у недалёкую вёску Слабодку да паўстанскага крыжа, пастаўленага па ініцыятыве Алеся Юркойця. Паблукаўшы каля помніка, я заўважыў на суседнім гародзе старую. Завязаўся дыялёг з падарыні Ядзвізе 90 гадоў.
В 50-м годзе асудзілі некалькі жыхароў вёскі Крыжовка, Рынкевич, Аполлинария была такая?
Да была.
Была. Рынкевич Елена Иосифовна была такая?
Да.
Рынкевич Владислав Владиславович и Змитрович Иван Федорович 30-го года рождения.
Да.
Слушайте, а что с ними здоровось? Что это такое было? Это был бунт некий. Вот из материалов то, что написали следчие, мне, человеку сегодняшнего дня, зразуметь, не зусім зразумел. Что ж, чому яны перешкаджали?
Ну, не хотели уступать у государства это.
В колхоз-то?
Да. Робили таки бунт, все чисто. Вот, не от нас забирали, от нас земли забрали, от нас кони забрали, от нас еще забрали. Вот, мне не давалися в колхоз. Это Возьми Троич Иван, это мой родный брат.
Так?
Так, вот.
Допыта Ивана Змитровича. Читаю на мове оригиналу. Вопрос. Следствием установлено, что вы песком и камнями бросали секретаря сельсовета Сидоренко и в агента Минзага по Воронскому сельсовету Чернецова, вследствие чего указанным засыпали песком глаза. Ответ. Кто в указанных бросал камни и палки и песок, я не знаю, так как это делалось в толпе. И кто, я ответить не могу. Сам в толпе был, а участия не принимал. Вопрос. Кто из женщин полил горсти ржи и куда их бросали? Ответ. В Жниярку и на Сидоренку и Чернецова бросали зажженную солому женщины в толпе. В этом была Рынкевич Елена Иосифовна, Рынкевич Аполлония Ивановна, Змитрович Соломея Юльяновна. Больше по делу дополнить ничего не имею, с моих слов записано правильно и читано вслух.
Вось гэта паварот. Змітровічу Івану на той час было 20 гадоў. Ён атрымаў 3 гады лагера, але далей мая суразмоўца ўсё больш замыкалася, нават адмаўляла той факт, што яе брат сядзеў. Але адна дэталь у яе ўспамінах вельмі цікавая, пра Уладзіміра Сідарэнку, начальніка, які кіраваў той жняяркай, якую хацелі пашкодзіць бунтаўнікі.
Не подавались, а як могли. Забирали от нас, все забрали. А мы остались вот так. Раз, так, мы наша земля, наша все чисто. Да у нее, о, як курсовали, земля ж, это земля. Мой батюшка по-давнейшему тата волока земли, богатырь, який был. О, земля, что? Вот зато и не подавались, и не отдавали своего ничего. Вот это.
А ваш брат, им же дали некие термины дали. Их отправили в тюрьму, тине?
Не.
А про это говорили тогда люди? Это была некая такая подея? Тут...
Нет.
Не говорили, так?
Нет.
А вот это кто такие? По словам следчих, кого они там покрыудили? Жнияр Сидоренко.
Да, мой председатель колхоза у нас.
Сидоренко это был?
Да.
Это был ниякий Нижнияр, так?
Это был, я был выбравший колхоза, председатель над нами же был старший, руководитель.
Это значит, что сам старшиня колгаса сел за эту Жниярку?
Да.
Потому что остальные не хотели седать?
Да.
То есть это был такая забастовка?
Так.
Вот что справа.
Да, Сидоренко, да.
И тому яны ему не дали... протягивать эту работу.
Так.
Ну, хоть в нечем был некий хоть плюс от этого колхоза? Никаких плюсов не было?
А не было.
Вот кто бы мог рассказать про эту историю?
Все позмиравшие в моих годах, все, никого нету. У меня
и три сестры, и три браты, змерши, только я одна оставшись. Змерши.
Ядвіга называла Уладзіміра Сідарэнку старшынём калгаса, але ў справе ён фігуруе як сакратар сельсавета. Можа, старшынём стаў пасля? Старая падказала мне, дзе жыве ўнук былога старшыні Збыслаў. Спадар Збыслаў аказаўся чалавекам разумным, начытаным, з выдатнай пісьменнай мовай. Даўно заўважыў, чым больш пісьменная і багатая ў беларускага чалавека беларуская мова, тым меней у чалавеку правінцыйнасці. Збыслаў, народжаны пасля 50-го году, пра крыжоўскую справу не чуў. Але ад бацькі ведае, што канфлікты тады здараліся ледзь не ў кожнай вёсцы.
Дадаць, людзі стараліся, куплялі, пасліны грошы кладалі ў зямлю, у свиней, у коров, как можно было нечто зарабить, как мне это свое. И они просто не верили в колхоз на тот час.
И тому возникали вот эти конфликты. Ваш дед, он был идейный человек. Он был...
Так... Не был коммунистом.
Не был.
С народа. Ну так тогда колхоз не был таких, как теперь. Там одна вёска уже была колхоз. Это...
Кожная вёска, это по сути...
Мела своего председателя.
Своего председателя.
Валакишка свой был, Тропнев свой был. И он с головой нечто тогда почал... Он хотел раздать людям за то, что зарабили, дать зерном. Трудодням не хотел палочки ставить, зарабили люди зерно, урожай хороший был. Хотел дать зерном. А тогда пришел новый председатель. Все, от его отняли, отобрали.
По сути, он хотел, как соправдный господар...
Ну, был добрый урожай, хотел раздать людям урожай, так поделить поровну, как там было на этот час.
Заплатить не палочками?
Ну, тогда же гроши не платили какие-то. Что зарабили, делили, имели за это все. Отдавали там государство столько, отдали там, заплатили все налоги у государства. Оставалось зерна. Это он хотел раздать людям, это за якоплату. А пришел новый председатель, что-то поменял. Отдали ему уже у 2-3 раза перевысили плану район.
Ему удалось заплатить?
Нет.
Не удалось?
Не удалось. Пошла ранее эта вся перестройка и забрали, да вот то, что он наметил, что было.
Его сняли?
Сняли. Когда его соединили колхозы, там уже 3-4 вёски стали колхоз.
Это ведь каких был год прикладно? Его сняли со старшинства. И что было далее?
И он захворел на голову, стал с головой не дружить.
Это был...
Сошел с ума, можно сказать.
А в чем это выявлялось? Он был тихо помешанный, сидел, нечто читал, тети он на дворе.
Он просто у хаты лежал, не общался ни с кем и сидел, не принимал участия в жизни. И он еще как бы соображал, все, али не отвечал на вопросы. Замкнулся.
Замкнулся, да? Глубокая депрессия была.
Глубокая депрессия.
Але после отдышал?
Да, тогда бы отдышал, что ли, тогда уже, ну так, по хозяйству работал, али в удел власти не принимал никакого уже были.
Это я Ядя, да это я пары вспоминаю, что это же это был, если не самый нормальный старшиня.
Збыслаў прынёс пасведчанне аб смерці. У дакуменце, запоўненым непісьменнай расейскай мовай, паведамлялася, што Вашкевіч Ігор Вікентавіч памёр 24 сентября, так і напісана з мяккім знакам пасля «Н». Прычына смерці – невроз. Гэта быў не той чалавек, які сеў кіраваць жняяркай. Той Сідарэнка стаў старшынём пасля таго, як Вашкевіча знялі з пасады. Але я, вядома, зусім не пашкадаваў, што завітаў у гэты дом. Ежы Вашкевіч, якога новыя ўлады назвалі Егорем, хацеў застацца чалавекам у гэтым нялюдскім часе, заплаціць не палачкамі працаднёў, а сапраўдным жытам. І не здолеўшы гэтага зрабіць, звар'яцеў і памёр. У раённай газеце «Сталінская праўда» ёсць вясёлая карцінка пра тыя працадні. Грузчыкі зацягваюць у хату піяніна. Побач стаіць задаволеная калгасніца. Пад малюнкам надпіс «Ох, і цяжкія твае працадні, гаспадыня!» Цікава, з якім пачуццём усё гэта чыталася, тымі, што хаваліся ад калгасаў па лясах. У Ужо пагадзіўшыся са сваім фіяска, што ніякіх слядоў той справы я не знайду, у адной з прыдарожных вёсак я пагрукаўся ў адну з хат, наўгад, для ачысткі сумлення. І ў той хаце мяне чакала, але пра гэта наступным разам. З вамі быў Змітер Бартосік, да новай сустрэчы праз тыдзень.